Поехали, чё?
Да, давай, в общем. Я готов.
Ну что, всем привет, дорогие друзья. Вы находитесь сейчас уже на третьем эпизоде подкаста «Бегу и баста». С вами Паша. В беговом мире меня называют Паке. Я бегаю, пишу посты про бег, рассказываю о них в Инстаграме, в сторисах. И вот дошел до того, что начал записывать подкаст, в котором я постараюсь раскрыть в 10 эпизодах первого сезона разные темы с разными экспертами в своих областях. И сегодня у нас на подкасте Тимур Артюхин, всем известный человек в Казахстане. Это организатор, один из организаторов большинства трейл-забегов Казахстана и уж точно самый знаменитый, наверное, организатор трейл-забегов Казахстана. Тенгри Ультра, Ирбис Рейс, что там еще? У вас там много чего есть. Ну, Тимур, скажи, я правильно представил тебя, нет?
Ну, Паша, приветствую. В целом, да, ты правильно меня представил. И, наверное, мы сегодня как раз-таки и поговорим про эти три, и не только эти три, забега трейловые, которые, ну, становятся все популярнее, даже, наверное, назову их визитными карточками Казахстана сейчас.
Да, так и есть. Организация, в которой ты, получается, работаешь, находишься, называется «Экстремальная атлетика», и все вы их слышали, начиная с 1 январского новогоднего забега знаменитого, который заставляет всех 1 января бегать по всему Казахстану, и не только Казахстану. Сейчас вы стали называться «Центральноазиатский забег», да, как-то так?
Да-да, совершенно верно. То есть за предыдущие 6 лет, в этом году он уже 7-й раз проходит, он проходил вообще без перерыва, все года он был. И он уже, ну, как бы сильно вырос, даже не то, что за пределы города, он вырос за пределы страны, что меня это радует, да, то есть с нами активно бегают в Узбекистане, в Киргизии, это там, где собирают прям такие забеги, да, на 300-350 бывало человек, и в разовых случаях, ну, когда там кто-то где-то бегает, у нас народ бегает абсолютно по всему земному шару, бегали в Австралии, в Азии, на всяких островах, в Америке, на Аляске, в России, по-моему, только в Африке еще не бегали наш новогодний забег.
Обалдеть, как вы... ну ладно, раз уж я начал с этого забега, и ты поддержал его, расскажи, как вообще к нему пришли, откуда он взялся? 1 января бегать вообще, кому в голову придет? Это же тронуться умом надо, чтобы 1 января встать да побежать, нет?
Вот мы примерно так же про это и думали, что кому надо бегать 1 числа. И решили посмотреть, кто же эти люди. И на первый забег 7 лет назад там собралось что-то чуть меньше 100 человек. Ну и вот в дальнейшем все это выросло там в 1500 участников. Как он вообще зародился, как он придумался, да непонятно. На самом деле не сказать, что мы совсем его придумали, да, там первоянварские забеги в мире существуют. Ну и не сказать, что мы там получили какой-то там пакет документов, как его организовать. То есть вот просто захотелось, почему бы нет, подобные забеги. Ну, даже, кстати, в меньших масштабах, чем у нас, проводились в России на 1 число. Ну, и сейчас где-то как-то проходят. Ну, то есть, есть забеги на 1 января. Ну, и тут мы решили, что, ну, давайте попробуем. А почему бы нет? Да, такая crazy идея организовать. И, казалось бы, все работает против логики. Типа, 1 января никто не будет бегать, кому это надо и тому подобное. Но статистика и вообще динамика регистрации на этот забег нам показывает совершенно обратное, что на подобный забег у нас регистрация заканчивается быстрее, чем там на любой Тенгри Ультра, Ирбис, Авангельду и прочие гонки, да, то есть там новогодний забег, там неделя-полторы, максимум две, регистрация на него закрывается. И вот эта динамика, тенденция, что сейчас ЗОЖ в моде, ну и вообще как бы нестандартная встреча Нового года делает свое дело, да, что люди хотят попробовать, и девиз этого забега, что там, наполнить смыслом самый бессмысленный день в году, ну вот таким, под таким девизом он и проходит. Ну и плюс, ну, как бы с нашей стороны, со стороны организаторов, мы стараемся этот забег не делать прям там типа в 8 утра стартовать, да, или еще что-то. Нет, он стартует там в 12 дня, в час, в 2, ну, в зависимости от дистанции. Мы на этом забеге не проводим награждения, не выявляем победителей. То есть каждый участник получает медаль там финишера. Безусловно, есть протокол, в котором можно посмотреть свое время, там, ну, посоревноваться, но мы специально не делаем, не выявляем победителей, никого не награждаем, потому что все равно это больше такой фан-ран, это дружеский, да, забег, это возможность всей беговой семьей собраться, встретить Новый год, обменяться оливье, шампанским, например, вместе выпить рассоло.
А я хочу всем напомнить, что наш подкаст будет длиться примерно 1 час, то есть время одной восстановительной пробежки, чтобы вы не спеша, может быть, где-то во вторник, в четверг вечером, а может и в субботу, или даже в воскресенье с утра, пробежались, послушали нас, послушали какие-то интересные вещи, узнали что-то новое для себя. И поэтому, так как сейчас прошел примерно 1 километр вашей пробежки, я хочу всех попросить не полениться, вытащить телефон и поставить лайк в той соцсети, в которой вы слушаете нас, или на той платформе для прослушивания подкастов, в которой вы нас слушаете. Будь это Spotify, который в Казахстане сейчас пока в виде подкаста недоступен, Яндекс.Музыка, Google Подкаст или iTunes. На iTunes сейчас у нас больше всего прослушиваний. Тимур, у меня к тебе вопрос. Как вы выбираете дистанцию на новогоднем забеге? 42, 21. Неужели есть такие сумасшедшие, которые бегут 42 и 21 километр 1 января?
Ну, смотри, как эти дистанции появились. Ну, во-первых, он называется новогодний марафон, да, то есть логично, что там должна быть дистанция в 42 километра. Ну, полумарафон – это тоже какая-то некая логичность того, что есть марафон. И как появилась семерка, дело в том, что забег у нас проходит традиционно с самого первого раза в роще Баума. Вообще там как бы стандартный круг, он составляет там 6,5 примерно километров, там 6300. Ну и мы его чуть-чуть там добавили небольшую петельку, сделали 7 километров. Вот, поэтому делать забег там типа 10 километров там органично никак не ложится, да, чтобы не делать какие-то петли, зигзаги, поэтому короткая дистанция стала 7 километров. Из раскруг семерка, соответственно, легко сделать 21 и 42. С одной стороны, ну, вроде как, да, участникам там надо пробежать 3 или 6 круга, но с другой стороны, там круг довольно большой, интересный, он такой витиеватый, петляет по роще, если еще выпадает хороший снег, то прям очень красиво. Конечно, для вас, для столичных жителей, фраза «если выпадет снег на 1 января» звучит как-то странно. Для нас, для алматинцев, это нормально, потому что у нас бывали забеги, когда, по-моему, это был 18-й год, когда действительно было очень красиво, выпал снег, прямо такая зимняя сказка, зимний лес, было прям вообще супер красиво. А был год, вот, кстати, самый первый, когда мы проводили, было там как бы не плюс 10, что-то такое было крайне тепло, снега практически не было, поэтому каждый год условия новогоднего забега разные, то холодно, то тепло, то сплошной лед, то все засыпано снегом, то асфальт сухой, можно бежать там чуть ли не по личнику, поэтому новогодний забег этим и интересен. Ну и в этом году мы еще добавили туда дистанцию 2 километра, детская дистанция, 2022 метра дети побегут. Ну и традиционно мы там со второго забега добавляем скандинавскую ходьбу, 7 километров. Желающие могут не только пробежать, но и пройти с палочками скандинавской ходьбой.
Скажи, вот здесь, кстати, будет классная перебивка. Пам-парам-парам-пам. Скажи, пожалуйста, мне, Тимур, такой вопрос вам самим. Ну вот ладно, нам, бегунам, мы пришли такие 1 января, действительно вытрясли наше оливье, допили оставшееся ледяное шампанское из багажника. Вы, как организаторы, оно вам надо с 31 на 1 готовить оборудование на своих складах, вытаскивать все это с утреца пораньше, проверять, настраивать? Вы, получается, 7 лет подряд не отмечаете нормально Новый год, каждый раз в подготовках?
Хороший, да, вопрос, и тут даже какого-то, знаешь, там, отшутиться или остроумно ответить даже не хочу, потому что действительно ты прав. Сейчас вот, ну, как бы, попробуем в обратной хронологии, да, рассказать, что, конечно, сейчас вот там мы обладаем большой командой, там, опытом, и мы многие вещи, да, делаем сильно заранее, то есть там числа 28-го мы все приготовили, и там 29-го, там 30-е, 31-е относительно спокойно встретили Новый год, ну и 1-го числа пораньше приехали в рощу все готовить. Но вот когда все это начиналось, когда и мы еще не обладали такой командой большой, слаженной, это было реально сложно, потому что, знаешь, там ты 30-го числа едешь в магазин, закупаешь эти бананы с кока-колой, а потом они у тебя где-нибудь там, не знаю, на балконе хранятся. У нас еще на тот момент не было своего офиса, да, то есть там все где-то работали не только на организации гонок, но и там была другая работа, соответственно, каждый кто-то домой эту колу оттащил, кто-то бананы. Я помню, у меня там посреди комнаты, зала, там гора ящиков с бананами стояла, их надо было там...
Вместо елки новогодней.
Вместо елки новогодней, да, и там... ты там 30-го или даже бывали случаи 31-го числа, значит, там стоишь в очереди там за эти бананы и тому подобное. И знаешь, вот, ну, вот в такой момент очень круто поддерживали, знаешь, просто комментарии в соцсетях или сообщения в личку от ребят, которые там типа писали там слова поддержки в духе, что там спасибо, что делаете, что проводите, там спасибо, что делаете Новый год более интересным. Для кого-то это действительно было мотивацией вообще для занятия спортом. У нас с самого первого года всегда была дистанция марафон. И каждый год есть ребята, которые выходят 1 января на свой первый в жизни марафон. То есть они ставят себе цель, говорят, да, это пусть мы понимаем, что это будет там, наверное, один из самых тяжелых марафонов, да, там 1 января, гонка круговая, там, то снег, то лед, непонятно как, говорит, но... Это круто, да, провести свой самый первый марафон 1 января пробежать. Вот, и вот, ну, как бы вот эти вещи радуют и мотивируют.
Скажи мне, пожалуйста, а сколько человек обычно приходит на марафон к вам на полный? И каков результат лучшего забега на марафоне 1 января, насколько ты помнишь?
Ну, вот смотри, допустим, давай я тебе расскажу про марафон, да, про короткие забеги уж говорить не будем. Итак, самый первый наш новогодний забег состоялся в 2016 году. Это еще в допандемийное время. Это вот до Рождества Христова и после. Так вот теперь мы будем говорить до пандемийное время. Итак, вот на 42 километра вышло всего 3 человека. Это первое место занял Ержан Жанмаилов за 3 часа 24 минуты. На втором месте оказался... известный Алексей Сидоренко. На тот момент он марафон бежал 4 часа 15 минут.
Ух ты, я Алексея, кстати, позову в этот подкаст, если он захочет. Ничего себе, 4 часа.
Да, да, вот. И как бы это не самый первый марафон у Леши был. По-моему, это самый первый, и Леша только начинал бегать. Он, наверное, тебе лучше скажет. В общем, его время 4 часа 15 минут 15 секунд. Есть официальный протокол. А сейчас за это время он, наверное, уже полтора марафона пробежать способен. Вот. И третьим стал Андрей Синельников, который пробежал этот марафон за 4 часа 26 минут. Это тоже был его первый марафон вообще в жизни. И на самом деле единственный марафон. Вот. Это не значит, что ему не понравилось бегать. Наоборот, он стал бегать еще больше. В общем, самое лучшее время было показано в 2018 году. 3 часа 1 минута на марафоне.
Ну, в общем-то, не суть важна, конечно. Но в районе 3 часов люди 1 января бегают. Вы слышите, народ, пожалуйста? Это очень мощно. Я вам, как человек, который не так часто выбегал из 3 часов, на данный момент знаю, что бежать в районе 4-15-4-16 минут на километр 1 января всегда сложно. Человек явно лишнего не употреблял и не ел за день до забега. Это однозначно. Ладно, что же у нас тут перебивка? Отвлечемся немножко от новогоднего марафона, от вашего новогоднего жена жил марафона Центральноазиатского, как вы сейчас его называете, шикарное название. И все, кто еще не зарегистрировался, всем советую, пожалуйста, регистрируйтесь. Но это была не реклама, а просто я несколько раз этот марафон бегал и знаком с Тимуром именно благодаря жена жил марафону. Кстати, Тимур, ты этого не знаешь. И вообще вся моя беговая жизнь в столице началась именно с жена жил марафона. Когда-то я повстречался с таким замечательным человеком и велопутешественником Александром Габченко. Он мне взамен за то, что я его встретил хорошо в своем родном Кустанае, помог ему побегать по тамошним лесам, подарил слот на «Жена жил марафон», и с тех пор я, бег и трейлы, мы стали неразрывными. Вот такой момент. Почему, в принципе, трейлы? Объясни, как ты пришел к тому, что чем ты занимался до этого, и как ты оказался в организаторе, одним из самых крутых организаторов, в принципе, в Казахстане трейловых забегов? Скажи, как так получилось?
Ну, если честно, это все какое-то стечение обстоятельств, и тут нету какой-то, знаешь, там супер истории, как все складывалось и как все было просчитано 200 лет тому назад. Ну, как-то сложились звезды и встали в нужную сторону. Почему трейлы? Потому что сам я активно бегал спортивное ориентирование, и сейчас по возможности стараюсь его бегать. Конечно, вот реально не хватает времени, но я считаю, что это один из интереснейших видов спорта. По сути, что такое спортивное ориентирование? Это трейл без маркировки, где ты сам находишь дорогу от первого КП до второго, до третьего и так далее, и приходишь к финишу. То есть это трейл без маркировки, там, с использованием карты и компаса. Я на тот момент активно занимался ориентированием, был в сборной страны, выступал на международных соревнованиях, даже участник Кубков мира, чемпионатов мира. У меня есть третье место на чемпионате Азии. Ну, то есть, в общем, был профессиональным спортсменом, бегающим аутдор, бегающим трейлы в таком виде. И вот как-то тоже очень много интересной истории, как мы пересеклись с ребятами, которые на тот момент только-только понасоздавали экстремальную атлетику. Это Вадик и Вася.
А то есть ты до этого не был организатором? То есть это не... Ты к ним примкнул, получается?
Да, да. То есть как бы я не был организатором, примкнул. Тоже там была одна из первых гонок, проводимых экстремальной атлетикой. Это гонка Казахстан Adventure Race. Интересный формат, про него чуть-чуть расскажу потом. В общем, гонка, мультигонка, мультиспортивная гонка. И где, в общем, тоже непонятно почему, непонятно как, я подключился к организации. Это был какой-то год, наверное, пятый, а может быть, шестой, седьмой, ну что-то такое, восьмой. Ну, короче, девятый, десятый, вот те года я даже не сейчас точно не вспомню, потому что где-то я участвовал, а где-то еще и стал помогать организовывать. И с тех пор стало интересно вообще, ну, как бы мы... Я бегал за городом, трейлы, ребята начали делать эту Казахстан Adventure Race. Это мультиспортивная гонка, когда участники в течение 24 часов преодолевают последовательные этапы. Там беговые, велосипедные, скалолазные, какие-то специальные в виде там стрельбы из винтовки, ходьбы по натянутым канатам и тому подобное. Вот. И из всего этого начало выливаться то, что мы сейчас видим. И уже попозже, это примерно за 2 года до Тенгри, да, Тенгри у нас был 2015 год, это значит конец 2013 и 2014 год, мы сами активно бегаем в районе Юнацкого озера, недалеко от Алматы, такой вот там, это даже почти в черте города уже сейчас, небольшой водоем, там есть отличные грунтовые дорожки, по которым мы бегали, проводили тренировки, было классно, и мы решили... А что бы не попробовать провести вообще трейловые соревнования? Ну, то есть я прям считаю, что это были первые трейловые соревнования в Казахстане. Да, у легкоатлетов есть кросс, но это совсем другое. Это там совсем не трейл, у него немного другие параметры. И вот в 2014 году, за год до Тенгри, да, мы осенью проводим первый Алатау Фест. То есть... Трейл раннинг в Казахстане начался именно с Алатау фестиваля. Тогда была дистанция в 10 километров и что-то там типа человек 20-30. Вот. Ну и нам понравилась эта идея, и мы начали задумываться о каком-то классном большом забеге. И так появилась Тенгри Ультра 2015 года. Ну и в принципе дальше там многие видели всю эту историю становления трейлов и так далее. И если резюмировать... Ответ на вопрос, почему трейл? Потому что трейл – это круто, это красиво, и это за городом. Мы проводим в городе всю нашу жизнь, с утра до ночи, и даже спим в нем, то вот вырваться на природу – это отлично. И здорово, что трейл является триггером.
Слушай, у меня такой вопрос, мне стало интересно. Ну вот в те года бег не был на таком пике популярности, как сейчас. а тем более трейловый бег. Вы как к этому относились? Вы были уверены, что люди к этому придут? И вы вообще рассчитывали что-то на этом заработать? Или просто, да, проведем так, проведем, лишь бы было весело, круто, рок-н-ролл, бег и девочки, что называется?
Буквально вчера я был на одной из там презентаций, выступлений, как раз рассказывал там про забеги, и я вот рассказал такую вещь, что я начал бегать примерно в 2000 году. И там до 2005 года, да, я там активно-активно набирал форму, и с 2005 года по 11, по 10 был в национальной сборной. Так вот, в начале 2000-х годов вот я беру Алма-Ату, да, то есть у нас есть там Теренкур, есть парк первого президента, то есть такие супер беговые локации, где сейчас бегунов больше, чем гуляющих. Так вот, в те года на этих участках бегунов было 1,5 человека, наверное. Человек, бегущий где-то по улицам, напоминал, ну вот реально, знаешь, как вот картинки есть же, там, о, побежал, наверное, наркоман. Сейчас, как бы, знаешь, там, в любом общении, там, каждый считает, там, круто рассказать, как он там пробежал марафон или вообще, что он занимается спортом. А раньше ты мог аж это, знаешь, типа, с гордостью сказать, что ты там наркоман, но если ты бегал, ты говорил, ну да, да, я бегал, и это было, знаешь, таким прям вообще чем-то зазорным и позорным. То есть спорт был какой-то, знаешь, либо ты профессиональный спортсмен, либо какой-то фигней ты занимаешься, да, то есть однозначно, начав делать гонки, это был подход исключительно для себя и для своих друзей. Потому что ни о каком массовом виде спорта среди любителей на тот момент не могло быть и речи. Всех участников мы знали поименно, в лицо, и это были все наши друзья, да. И постепенно, вот в 2014 году, когда мы проводим Алатау, мы уже начали задумываться о том, что надо эту ситуацию менять. И тут у нас не было уверенности, что это станет круто. У нас на тот момент у всех была другая работа, да, то есть для нас это было исключительно хобби, ни о какой там цели коммерциализации вначале не шло, была просто четкая установка внутри каждого из нас, типа изменить то, что мы имеем на сегодняшний день, и сделать это классно. Ну вот и по сей день постараемся это уже делать. Ну и понятно уже, что мы к этому вопросу на сегодняшний день уже подходим не просто как хобби, не просто как к забегу для своих друзей. Это уже наша полноценная работа, которой мы занимаемся круглосуточно. Это уже там бизнес, это уже, ну, как бы серьезный подход к делу. И на мой взгляд, именно это стало тем, что мы смогли развиваться все больше и больше. Да? То есть любое там бесплатное такое волонтерское начинание, скажем так, это классно, но оно рано или поздно проходит. И когда это выходит на более серьезный уровень, мы начинаем чувствовать уже и ответственность, и по-другому подходим. Ну и вот пришли к тому, что действительно на сегодняшний день трейл стал очень популярным. Наши сограждане стали выезжать на зарубежные старты, показывать высокие результаты. Ведь реально до наших гонок никто из Казахстана никуда не ездил. Вообще, ну то есть, никто не знал там, что есть скайранинг, что вообще в Казахстане есть любители, спортсмены, да, то есть я сейчас говорю все именно на уровне любительском. И сегодня, да, вот там, посмотри, Чингиз Байкашев, который стал ездить в забеге на Эльбрус выигрывать. Вот, я не знаю, там, да много, ну, вот ребят, которые сейчас, да, там, вот недавно в Каппадокии пробежали очень, очень классно, там вот Бахыт наш пробежал 120 километров, там девятым стал. У нас сейчас там, ну просто вот, не знаю, мне кажется, на следующий год в Каппадокию чартер надо заказывать из Казахстана, потому что там человек 200 туда полетит. Ну вот так вот за какие-то там 5-6 лет из чего-то стрёмного, зазорного, позорного бег превратился прямо вот в какую-то там новую религию.
Мне очень интересно узнать вот в те стародавние времена, я тогда еще не бегал и даже не помышлял, где можно было купить трейловые кроссовки вообще? Была ли возможность их где-нибудь в Казахстане тогда найти и был ли выбор? Это первый вопрос. Ну и второй вопрос сразу отвечу, сразу задам после ответа на этот.
фраза «трейловые кроссовки» лет 5-7 назад звучала примерно как фраза «ба-ба-ба-ба-ба-ба». Вот тебе так бы и ответили. Во-первых, ничего спортивного в Алма-Ате практически не было. Был маленький магазин «Лимпопосте», ты сейчас знаешь, да, что это там огромная сеть из там кучи магазинов по всем там городам. На тот момент это был там магазинчик уровня забегаловки, в котором, безусловно, что-то было, но оно было либо дорогое, оно было некачественное. В общем, доставали как могли, искали на барахолках. Знаешь, какие были трейловые кроссовки? Вот предположи, что это было. Вот что бы ты купил для бега трейл, если нету трейловых кроссовок?
Я бы взял бы кеды, да, конверсы поддельные. Отгадал?
Ну, не совсем. Ну, давай и
Ну, наверное, какие-нибудь сандалии. Нет, с хорошим протектором.
Что-то ты уж совсем пришел в Древний Рим. Нет-нет. На тот момент лучшие трейловые обуви были футбольные бутсы. И, например...
Блин, точно.
Как это, такие так называемые сороконожки, которые для футзала используются. Вот это был, наверное, один из самых удобных вариантов. Ну и, конечно, обычные футбольные бутсы, которые, знаешь, там, они были ужасно неудобные, резиновые, китайские, там, с какими-то шипами. Их там было, там, не знаю, 5-6 шипов, да, там. Ну, то есть, вот, обычные бутсы футбольные, которые были. Вот это была трейловая обувь, в которой бегали. Ну и там, если была возможность куда-то, когда мы выезжали, ну, там, лично я, там, на какие-то зарубежные старты, даже в той же России, когда там уже появлялась обувь для гор, для трейлов, вот старались брать там. Ну, это, знаешь, это вот было примерно так же, как сейчас достать там скафандр для космонавтов. Ну, вот это было из той же серии. Беговые рюкзаки никто не знал. Гели, да гелий был только для волос. Никакого спортпита особенного не было. Знаешь, там регидрон разбавишь, вот тебе изотоник. На длинных гонках, да, например, на суточных забегах мы ели сникерсы и нормально халву ели, тушенку ели, на, если это какой-то там типа марш бросков был.
Ну, можно поэтому сделать вывод, как сильно все-таки набрал популярность в Казахстане бег, и в частности его под вид трейловый бег. И здесь можно сказать большое спасибо тем, кто появился и начал организовывать забеги, в частности тебе, Тимур, и экстремальной атлетике. Я вот теперь и не пойму, кто из вас там, кто главный в конечном счете. У вас получается команда, просто других ребят особо-то я и не встречал нигде в качестве организаторов из вышеупомянутых. Но у меня вопрос. Это теперь твоя основная работа, твой основной вид деятельности, твой основной доход? Прям организация забегов? Неужели это доходное занятие?
Ну, да, это основной вид деятельности, да, которым там активно занимаюсь. Да, есть куча сопутствующих. Там, если говорить в плане там какой-то там сколько времени уходит, да, это основной вид, чем я там стараюсь активно заниматься. Как бы сказать, что это там супер доходное, конечно, нет, да, ты вот сам сейчас был организатором забега, да, в прошлом, хотел сказать, уже в прошлом году, я уже, видишь, живу 22-м годом.
Да-да-да.
Ты прекрасно видишь, да, на самом деле, всю эту экономику, как бы, да, что старты это действительно, там, ты работаешь 2-3 месяца, а зарабатываешь меньше, чем если бы ты там месяц отработал спокойно в офисе. Поэтому, конечно, это, ну, вот, постепенно действительно становится приносить доход. Плюс, видишь, мы стараемся, мы как бы расширили свои возможности, и мы являемся не только организатором собственных стартов, но и выступаем в роли там технических партнеров на других гонках. То есть, используя то оборудование, тот опыт, который мы накопили там за прошлые старты, мы его сейчас там применяем. Там, вот приезжали там в Узбекистан, делали несколько стартов, в Киргизии с тобой вот мы прекрасно, да, сотрудничали. Ну, то есть вот стараемся выводить эту деятельность на нормальную коммерческую основу, потому что, как я сказал уже в начале, да, именно это позволяет развиваться, делать сервис, да. Ну, то есть я всегда говорю такую фразу, что ничего хорошего из бесплатного не получается, да, то есть рано или поздно это либо прекращает существовать, либо это становится вообще непонятно чем, поэтому вот у меня здесь один четкий подход, да, что если на этом зарабатывают люди, то Люди хотят прогрессировать, люди хотят это улучшать. И вот из какой-то там компании друзей, которые там как-то по синусоиде то работало, то не работало, мы постепенно пришли там к компании там, с наемными работниками, с какими-то там ответственностями, договорами и все в таком духе, да? Ну и пришли к той атлетике, которую ты сейчас видишь.
А быть организатором забега, получать доход выше средней зарплаты в Казахстане или нет?
Хороший вопрос. Наверное, она равна средней, да? Ну то есть однозначно. Ну опять же, ну мы вот сколько мы берем среднюю? Ну пусть она будет в районе 300, да, возьмем такую. Ну то есть я не беру совсем там, да? То есть вот что-то в районе средней зарплаты, вот оно примерно так и выходит.
Круто! Отлично! Спасибо за ответ. Давай вопросы. Давай поговорим про самые главные трейл-забеги страны. Во-первых, какой из них твой самый любимый?
Вот ты прям как-то знаешь, вот я тут буду как сейчас, как Пуританов осел метаться.
Помню нашим слушателям, что у нас экстремальная атлетика, в первую очередь для обычных бегунов, знаменита тем, что она проводит шикарный Тенгри Ультра, где есть 15, 35, 70 километров, там что-то детский забег и каникросс, то есть забег с собаками на привязи к телу. У нас еще есть знаменитый забег новогодний, вышеупомянутый. Также у нас есть Ирбис Рейс, просто сумасшедшая гонка по горам. Не так много участников, но зато много воспоминаний. Ну, что еще из знаменитого? Вот что ты любишь из этого?
Ну, вот смотри, наверное, совсем самый-самый вот для меня интересный, я не знаю, клевый и прочее-прочее, это, конечно, Ирбис. Да, то есть это забег, который соответствует там вообще любым, даже не то, что соответствует, а во многих вещах даже превосходит любые самые известные европейские гонки. Он очень красивый, он очень сложный, там невероятно крутая атмосфера, да, да, он не массовый, но, знаешь, это вот как некий роскошный автомобиль, да, которым там обладают немногие, но очень многие хотели бы его заиметь. То же самое с Ирбисом, да, что очень многие хотят его пробежать, но немногие способны это сделать. Этот забег, который действительно он невероятно красив, вообще просто виды захватывают. Это забег, который может, знаешь, там, в котором ты не знаешь вообще, как пойдет гонка, да, то есть ты там может быть супер подготовленным, экипированный вообще потрясно, но там тебя горняшка срубит, и все, что у тебя есть, становится бессмысленным, да, пока ты там не начнешь сбрасывать высоту. Это непредсказуемый забег по погоде, то жарко, то холодно, то снег, вообще высоты под 4000, они вообще там непредсказуемые. Вот. А он, безусловно, наверное, самый вот для меня какой-то там классный.
Я хочу сказать слушателям, что Ирбис Рейс начинается обычно с высоты в районе 2500 метров, ну, по крайней мере, классический маршрут, который проходит по так называемой большой кругосветке. Может быть, немножечко опускается на метров 300 вниз, а потом всю дорогу идет вверх, меняя несколько климатических зон. То есть, чтобы вы понимали, вы начинаете бежать среди елок и зеленой травы, а поднимаетесь наверх, елки заканчиваются, остается только мох на камнях, еще выше уже и мха нету, а еще выше вы уже можете по снежной пурге идти в морозную погоду, по снежному ледяному пику, пересекая ледник, и потом спускаться, это все в течение нескольких часов, и потом спускаться вниз долгое время, наслаждаясь тем, как потихонечку опять появляется мох, трава, кусты, деревья, ягоды, становится жарко, начинает печь солнце, и потом, что у нас, Тимур, появляется в Ирбисе?
А потом я это рассказываю так, вы уже пробежали практически марафон, а перед вами вырастает гора в вертикальный километр. Вам после марафона надо забраться на гору высотой с набором высоты 1000 метров, при этом эта высота выше 3000 будет. Непередаваемые ощущения.
Страшно любимый всеми трейл-раннерами, особенно начинающими страны, особенно северянами.
Да, это Бутаковский перевал.
Ну, много вопросов, кстати, пришло в Инстаграм. Самое время задать их тебе. Скажи мне, вот в этом году, ты знаешь, я бегал Ирбис по новой трассе. Вы ее поменяли, потому что там какие-то были ремонтные работы на старой трассе, что-то там меняется, дамбу строят и так далее. Сход лавины или камнепад был с другой стороны в левом Талгаре, в глухом ущелье. Теперь вопрос. Много поступило таких вопросов. Вернете ли вы старый маршрут или будем теперь страдать все по более короткому, но ужасному маршруту, который был в этом году, который был суперсложный, который выжимал из всех сопли, слезы и страдания?
Вот ты задал вопрос «или-или», а я тебе отвечу третий вариант. Ты будешь страдать не по короткому новому и не по длинному старому, а по длинному новому маршруту. Неожиданный, да, ответ?
Вообще неожиданный. Расскажи вкратце, если можешь, что там мы придумали опять.
В целом, маршрут будет тот, который был в этом году, да, то есть мы говорим сейчас про Ирби следующего года, вот, маршрут будет с лесной сказки, тот, по которому вы бегали в этом году. Маршрут был там 40 с чем-то километров, в общем, до полтинника мы его, скорее всего, сделаем. Там есть возможность добавить петлю, он будет 50 километров, чтобы был как прошлый, но с набором, как был сейчас, под 3700 общего набора высоты. Почему мы хотим оставить и, наверное, ну, в какой-то краткосрочной перспективе не вернемся к старому маршруту? Потому что, ну, во-первых, старый маршрут был сложен в плане логистики. До места старта добираться непонятно как, непонятно на чем. В районе места старта, да, была обсерватория, на которой можно было жить, но там весьма такие, скажем так, средние условия, довольно сложно было там переночевать и тому подобное, да, вот эта логистика, старт в одном месте, финиш в другом, все это убирается в лесной сказке, да, то есть, во-первых, там есть отличное место, где можно проживать, причем проживать не только участнику, но и его семье, очень комфортные условия, там, на любой ценник. Во-вторых, маршрут круговой, то есть это позволяет там многим приехать на своей машине, оставить и потом на этой же машине уехать. Потому что в прошлом формате были вопросы, как доехать до старта, как потом деть машину, куда ее деть, искать, кто тебя привезет, увезет, ну, лишний геморрой. Вот. Поэтому, ну, как бы мы на следующий год делаем старт и финиш в лесной сказке, это, да, центр такой, горный семейный центр. Вот. Та деревня туриста, которая называется, в которой ты жил, мы ее вообще хотим сделать деревней Ирбис Рейса. Она будет очень клево забрендирована, будет экспо. Надеюсь, что мы сможем провести даже пару каких-то там семинаров, брифингов, мастер-классов и так далее, да, потому что народ туда приезжает на несколько дней. На следующий год мы хотим в Ирбис добавить короткую еще дистанцию. Мы хотим добавить даже детскую дистанцию, естественно, короткую. То есть мы хотим сделать Ирбис, ну, таким прям большим фестивалем, ну и при этом сохранив главный забег в 50 километров. Ну и еще один из плюсов вот.
Прошу прощения, короткая дистанция, это между детской и основной, это сколько?
Смотри, я тебе в точном километраже не скажу, мы сейчас еще про нее думаем, но, скорее всего, она будет выглядеть так, что там выходит, там, ну, в районе до 20 километров трасса. Может быть, мы ее сможем там как-то логично, красиво сделать в районе 20 километров. То есть это будет приятный трейл, там, с набором, наверное, чуть больше 1000 метров, без квалификации, да, то есть вот кто хочет попробовать себя, вот, будет отличная возможность. Ну и как бы детский забег, вообще, скорее всего, это будет просто подъем по горнолыжному склону, то есть такой классический коротенький скайранинг. И хотел еще один плюс вот этой новой трассы рассказать, то, что ты помнишь, что в середине твоего маршрута ты выходил на Талгарский перевал, да, это верх горнолыжного курорта Чембулак, и туда могут подняться болельщики. Там тебя встречал там классный, большой, мощный пункт питания. Вот, поэтому...
Они меня дразнили там цивилизацией, веселыми платьишками и фоточки со стаканчиком кофе в руках.
На следующий год у нас тоже большие планы, но на вот эту точку, чтобы организовать туда такой как бы единый организованный подъем болельщиков, да, кто хотят, плюс, ну вот там мы, как ты знаешь, наша система хронометража, поскольку она способна работать в канале спутникового интернета, она передает данные по прохождению участников на чекпоинтах в режиме прямого времени, да, несмотря на то, что люди бегут там, где нет вообще никакой связи цивилизации. И благодаря тому, что на пути у тебя стоит там 3 чекпоинта до Талгарского перевала, мы можем примерно спрогнозировать время твоего прихода на Талгарский перевал, ну там плюс-минус. Ну и твоим болельщикам тоже мы надеемся там сделать на Талгарском перевале наш от организаторов некий инфокиоск, да, в который любой человек приходит и говорит, вот я болею за Пашу, когда он примерно будет здесь.
Кстати, это классная фича.
Вот-вот, так что, чтобы болельщики знали, встретили. Ну, понятно, что ты им примерно говоришь, что ты там до Талгарска будешь бежать там 3 часа, допустим. Но когда там человек стоит уже, мы ему говорим, ну да, вот он там полчаса назад прошел там чекпоинт на смотровой точке, значит, к нам придет через там 5 минут, 10 минут.
Но ты же знаешь, что результаты, которые ты ожидаешь и которые прогнозируются для людей, которые даже такие уверенные в себе, как я, могут совершенно не совпадать. Что ты скажешь? Как рассчитывать свои силы?
Сложный вопрос. Если ты участвовал, ну, как бы, прошлые разы, да, то ты уже можешь опираться на свои ощущения, на свои результаты, там, допустим, прошлого года. Конечно, если ты бежишь первый раз Ирбис, как я уже говорил, я за это его люблю, это непредсказуемая гонка. То есть все может быть отлично. Классная погода, отличная экипировка, ты сыт, ты, у тебя не мучает жажда. Но, черт побери, начала болеть голова и кружиться от высоты. Да, то есть, или наоборот, все круто, классно, но ты там попал в туман. Поэтому, безусловно, очень сложно прогнозировать. Есть отличная фраза, которая говорит, что такое ультрамарафон. Ультрамарафон – это забег, в котором ты не знаешь, сможешь ли ты добежать до финиша или нет. Вот это Ирбис, это он и есть, да, то есть у нас там многие люди сошли на Талгарском перевале, поэтому сложно что-то дать, какой-то единый совет.
У меня вопрос по квалификации. Вот смотри, получается, что достаточно сложная гонка, действительно ультрамарафон, ультразабег. Многие люди пытаются получить эту квалификацию, не надеясь, вернее, не рассчитывая до конца свои силы. В том числе и, ну, и я попался на то, что вроде как квалификация есть, но оказывается достаточно сложно. Насколько вы, как организаторы, переживаете, что этот человек может, ну, не то что там потеряться, окей, он не потеряется, у него есть там GPS и еще так далее и тому подобное, и у вас вроде как с разметкой все в порядке. Но вас, как организаторов, вы не стоите там на финише, на старте, не трясетесь от того, что, блин, вот эта девочка вроде как сквалифицированная, ну, блин, что-то я не уверен. Что вы в этот момент ощущаете? Все-таки это горы?
Да, да, смотри, безусловно, это забег с огромным количеством сложностей, да, то есть просто подвернутая нога у участника, которая, допустим, в городском забеге бы не вызвала никаких проблем, да, этот бы участник, может быть, даже никому ничего не сказал, там, ушел на обочину, вызвал такси и уехал домой, ну, вот, типа такого, да, то в горном забеге человек, который там все прекрасно, жив-здоров, но подвернул ногу, это уже целая спасательная операция. И довольно сложная. Плюс ограниченная связь, задержка в приеме информации и прочее, прочее, прочее. Какие вещи мы делаем, ну, скажем так, превентивно? Вот такой расскажу немного, да, там обратную кухню, которую никто не видит и не знает. Абсолютно на все,
да, очень интересно.
На все забеги мы отправляем в самый отдаленный участок, отправляем туда команду спасателей. То есть это обученные люди, горноспасатели, которые имеют огромную аптечку, несут на себе просто там 150-130 литровые рюкзаки, которые там маленькая палаточка и личная еда, а все остальное забито аптечкой. На одном из забегов у нас участник схватил довольно сильную горняшку, ему было очень плохо, он остался на слиянии в палатке волонтеров, и к нему со следующей точки навстречу вышел спасатель с кислородным баллоном. Ну, то есть, чтобы ты понимал, там даже есть кислородный баллон для тех, кому стало плохо. Понятно, что его не дают всем, которые говорят, ну, что-то у меня тут голова болит, но вот человек, который практически терял сознание, там, в течение там, 30 минут к нему пришли спасатели с кислородным баллоном. Он надышался им и там еще в середине общего списка прибежал. Вот, это первый момент, да, то есть что на трассе дежурят спасатели, которые могут добраться. Это раз. Следующий момент – это связь. У нас на всех точках присутствует радиосвязь, присутствует спутниковая связь, и там, где ловит, ловит телефон. Одна из причин, почему мы тоже за то, что сохранить вот новый маршрут, а не вернуться к старому, это то, что практически все точки, где находятся волонтеры, есть связь. Да, то есть можно всегда выйти на связь. Ну и плюс на середине маршрута у тебя находится большая горнолыжная база, да, там, во-первых, со спасателями, во-вторых, с канаткой, чтобы люди могли ее быстро, оперативно покинуть. Следующий момент – это то, что вот, вроде как я говорю, вот волонтеры, а на самом деле вот эти ребята, которые на Ирбисе стоят на пунктах питания, на всех от старта до финиша, да, это там, ну, не просто люди, которые вызвались и сказали, я хочу помочь. Это люди, во-первых, там, с хорошей горной подготовкой, это люди хорошей физической формы. Чтобы просто понимал, там на некоторые точки люди там целый день идут. Вот на Красную Поляну, да, после Талгарского перевала, люди там утром выходят, после обеда приходят, потому что они несут на себе огромное количество снаряжения и так далее. Всех участников, которые выходят на старт утром, мы до одного считаем. На каждой точке, когда они проходят, мы собираем информацию, что стартовало 200 человек, первую точку прошло там 200, вторую 200, третью 190, значит, где-то 10 человек находятся на этом перевале, то есть, там, грубо говоря, ежеминутно идет в эфире информация, где идет лидер, где идет замыкающий.
Сверка, да?
Да, сверка, сколько человек ушло, сколько человек пришло. Плюс, как я говорил, вот этот онлайн-результаты, они для болельщиков, да, нужны посмотреть. О, Паша там на второй точке бежит 6-7. А я, например, постоянно мониторю и смотрю за изменением темпа движения участников. То есть мы это видим, что, допустим, какой-то участник шел там, ну там, условно говоря, 10-й, ну и он примерно там 8-й, 11-й, 10-й, ну видно, что они идут где-то вместе. И вдруг этот участник начинает отваливаться там на 20-е, 30-е, 40-е место. Ну, значит, это повод на одном из чекпоинтов передать информацию, что участник с номером там таким-то, ну явно с ним что-то не то, да, ну почему вдруг участник начинает там на каждой точке по 10 позиций терять, ну значит попытаться с волонтером на следующем пункте вообще узнать, что с ним, как с ним там, и может быть его даже не пускать дальше на трассу.
Ух ты, как интересно.
Вот, плюс контрольные времена. В этом году у нас было только одно контрольное время, которое было на Талгарском перевале. На следующий год вот мы добавим контрольное время на первом пункте. То есть те люди, которые за полтора часа не дошли до первого пункта, автоматически становятся участниками короткой дистанции. То есть мы их уже дальше не выпустим на перевод в сторону пика Букреева. Мы уже их отправляем вниз. То есть вот таким вот образом по трассе будут два контрольных времени на первом пункте и на там, третьем-четвертом на Талгарском перевале. Ну вот это вот вкратце, да, ну не говоря о том, что там типа мы очень плотно и тесно сотрудничаем со службой спасения города Алматы, да, за что ребятам большое спасибо. Многие видели их там огромные КАМАЗы на наших соревнованиях, да, то есть там разворачивается мобильный госпиталь. А спасатели Чимбулака предупреждены, да, что идет забег. Спасатели в Лесной Сказке предупреждены, что идет лесной забег, горный забег.
Как эти ребята, когда ты объявляешь им, ну, за пару месяцев до старта, что вот, допустим, 25 августа у нас следующий Ирбис, эти ребята как на тебя смотрят? Такие вздыхают и, наверное, блин, опять он со своими бегами по этим горам, делать ему нечего. Или они радуются и готовы тебе помочь? Они, кстати, это делают бесплатно или нет?
Смотри, они говорят следующим образом. Отлично, мы выставим от нас команду. Каждый Ирбис бежит несколько ребят из службы спасения и ребята с спасателей Чимбулака, например. Ну, то есть там все включены. Они такие же фанатики. Ну, то есть, скажем так, люди привычного типа, люди вот стандартного мышления, да, никогда не будут работать спасателями. Там крейзи люди, да, то есть они включены в это дело. Это жуткая, тяжелая работа, и они еще более безумцы, чем мы, да, и вот на все наши вот эти безумные забеги, зимняя Мангельда, Тенгри где-то в степях, они всегда нам отвечают тем, что отлично, давайте мы еще сможем вам там это сделать, то сделать, давайте мы еще вот так подключимся, давайте мы отправим экипаж сюда, то есть они очень включаются в этот процесс и прямо вот всеми руками и ногами за. Ну и плюс они сами еще, кто-то из этих ребят участвует в наших стартах.
Тимур, много поговорили про Ирбис. Я думаю, разговором про Ирбис можно многие ваши забеги и подготовку к ним описать. И достаточно понятно, что происходит на Тенгри Ультра за так называемой на внутренней кухне. Такой вопрос, смотри. Как вы умудряетесь поставить связь в степи на один день, тогда, когда ее там никогда не бывает? То есть приезжает какой-то провайдер и ставит свою вышку посреди степи просто так, за то, что вы такие молодцы, чтобы сторис снимали?
Безусловно, ты прав, так и есть. Туда приезжают наши ребята, партнеры компании Beeline, которые ставят не одну, а две вышки, потому что одной вышки там будет недостаточно, она не поймает сигнал от ближайшей работающей. Они ставят две вышки и делают для нас связь. Это полдела. Мы сами у себя разворачиваем, то есть у нас там вот также наши участники, за что ребятам спасибо, если они будут слушать этот эфир, есть такая компания Руба, она же Wi-Fi KZ. Ребята у нас участвуют, бегают, это ребята, которые занимаются продажей различной аппаратуры, там связь, интернет, бла-бла-бла. На прошлых Ирбисах они нам помогали, ставили связь, тянули интернет от последней точки, где он ловит, там делали там специальные эти мосты, протягивали связь. То есть у нас на финише Ирбиса вот прошлых годов, не вот в этом году, прошлый, как говорят, классический, у нас там ничего не ловило, но мы туда протягивали там, допустим, эту связь. У нас есть там спутниковые телефоны Турая. На Тенгри, я говорил, вот ребята с Beeline привозят, ставят сотовую вышку. Ну, то есть это огромная работа, которая, ну, требует немалых денег. А чтобы поставить сотовую вышку, вот тоже, вот, ну, как бы люди, для них связь и связь. А на самом деле там стоит антенна, там живут три человека, там круглосуточно работает генератор, который надо заправлять, там круглосуточно работает техник, который следит за тем, чтобы там не было там перегрузки, недогрузки и все прочее, да, и живут они там не один день, они живут там почти неделю, потому что все это надо там дня два устанавливать, три дня проходит сам забег, и еще день это все разбирать. И так работают на двух вышках, поэтому работы там дофига.
Поставить вышки сотовой связи среди степи занимает большой процент от общего бюджета забега?
В рамках Тенгри Ультра Beeline выступал партнерами прошлые разы и ставил это, ну, как бы самостоятельно.
Ну, шикарно.
Я знаю, могу ошибаться, но там где-то я слышал о цифрах в миллион в день.
Жесть.
Ну, то есть, если вот как-то так. Ну, то есть, конечно, это большие затраты.
Наш подкаст приходит в свою завершающую стадию. Мы поговорили о многих вещах. Конечно, я думаю, еще много интересных вещей можно обсудить. Сейчас те, кто нас слушают на пробежке, наверняка должны делать свои заминочные пару километров. А это значит, что у нас есть, ну, максимум 5-7 минут, я думаю. Они уже завершают, возможно, подходят с ключом к своему подъезду, как я традиционно говорю. Я тебе задам несколько вопросов, которые прислали мне в Инстаграм. Какие забеги планируются в 2022-м, основные, которые ты уже можешь назвать, которые точно будут? И планируются ли забеги в каких-то новых интересных местах? Например, в Мангостау, Бозжара, Казахстанский Алтай. Я даже не знал о таком, что он так называется, Казахстанский Алтай.
Ну, давайте, в общем, расскажу классный вопрос. Итак, 1 января традиционный Новый год, 15-16 января Амангильды Рейс. Эти гонки, регистрация открыта. Дальше у нас май. Традиционно на майские праздники, на 9 мая Тенгри Ультра. На август месяц, начало августа, гонка с препятствиями, Race Nation Казахстан. На конец августа Ирбис Рейс. вот Тенгри, Ирбис и Race Nation, вот эти три гонки, мы, надеюсь, к декабрю уже откроем регистрации на них. Вот, это основные гонки, которые, ну, как бы мы четко и планируем. Плюс вдобавок к ним мы хотим весной в марте провести городской забег с препятствиями. Вот, тоже его там короткий формат, такой городской спринт. У нас есть планы провести Race Nation в Боровом.
Ух ты!
Провести Race Nation в Туркестане или в Чимкенте, да, на юге. Ты планируешь, я надеюсь, ты планируешь проводить трейлы в Боровом. Мы с удовольствием тебе поможем, подключимся.
Ой, много планов на этот счет. Я жду твоей поддержки и помощи, конечно же. Объявлю об этом позже.
Наша в целом вообще стратегия и политика, да, развития вот трейлов, она не только то, что мы должны все делать. Наоборот, мы очень рады, когда в регионах появляются свои организаторы, и мы рады, ну, как бы поддерживать, да, то есть я очень рад, что ты начал делать гонку в Боровом, потому что я в Боровом был раз 100-500 с 2005 года, где я там только не был. Боровое знаю лучше, чем Алмату. И это, наверное, очень крутой регион, который надо развивать. Он очень красивый. И здорово, что ты там появился. То есть мы там вот самостоятельный свой трейл однозначно проводить не хотим. Будем тебя всячески поддерживать, помогать. Но как бы вот Race Nation забег с препятствиями, надеюсь, мы проведем. Вроде все к этому идет. Если говорить про Алтай, да, это Ридер, Лениногорск, Зыряновск, Усть-Каменогорск, Бухтарма. Невероятно красивые места, наверное, одни из моих любимых. Тоже был там неоднократно, многократно был и летом, и зимой. У нас даже была мысль там провести лыжную гонку. На следующий год, скорее всего, мы там пока ничего не проведем. Но, возможно, если появится местный организатор или какой-то спонсор-партнер, который нас сможет поддержать, то мы с удовольствием там проведем гонку. Вот. Районы Ридера очень-очень красивые. Вот. По западу Казахстана ближайший год точно нет. Основная проблема – это его удаленность, потому что все наше барахло и снаряжение очень объемное, и на запад Казахстана логистика съест очень и очень много денег. Опять же, такую гонку можно провести только при наличии хороших спонсоров и партнеров. Вот, поэтому на следующий год у нас задачи активно выходить на юг Казахстана, да, подключить его, и, ну вот, по центральному, северному Казахстану, это гонки с препятствиями Race Nation. Кто-то будет еще, да, у нас там есть ночной забег, Космос Апхил, то есть мы как бы эти гонки хотим провести, но у них есть какие-то факторы, про которые мы сейчас не знаем, как они сложатся там в следующем году. Ну вот там Космос Апхил, это там проблемы с перекрытой дорогой, мы не знаем, как она будет дальше, то есть если там мы сможем решить вопросы, да, мы его обязательно проведем, это очень классный забег. Вот, поэтому, ну, есть гонки, в которых как бы мы уверены, и программа минимум, которую мы должны сделать, я их вот озвучил. Все остальное, ну, будем по мере информировать.
Очень познавательно, интересно. Да, отвечу на твой вопрос. Мы собираемся с командой Tengri Runners проводить и совместно с Национальным парком Боровое проводить забег в Акбуре. У нас, возможно, будет 3 дистанции на этот раз. Надеемся на вашу поддержку и помощь. И было с вами действительно приятно работать. Поэтому те, кто слушают, помимо тех забегов, что упомянул Тимур, приезжайте к нам 30 июля. Дата уже известна. Будет Акбура Bike Trail. Уже второй по счету. Тимур тут спрашивает анонимно, пожалуйста. Когда будут нормальные денежные призовые, по-видимому? Спрашивает, видимо, один из тех, кто часто занимает первые места у вас.
Тут момент такой двоякий. С одной стороны, ну, как бы на поэта по-любому нужны хорошие спонсоры, да, которые на это готовы платить, вкладываются. С другой стороны, мы не очень стремимся к большим призовым деньгам, потому что есть важный момент. Как бы для нас важно развитие всего этого там спорта. Наличие призовых на это сильно не влияет, как бы это ни звучало. Безусловно, лидеры там хотят получать большие призовые деньги, но на сегодняшний момент у нас в стране там десяток сильных атлетов. То есть даже если мы сделаем призовой фонд там в $1 миллион, ну, кто за него будут бороться? 10 человек, скорее всего, на такой большой призовой фонд приедут ребята, там, не знаю, с России, всех выиграют и уедут. Ну, то есть не совсем понятно, зачем. То есть у нас сейчас парадигма финансовая выглядит таким образом, что если у нас появляются там, ну, как бы это странно не звучало, ну, типа свободных денег, то лучше мы их пустим, знаешь, там, в дополнительную кабинку туалета или попробуем там каждому участнику выдать какой-то там брендированный сувенир или поставить отопление в камере хранения и тому подобное, да, ну, то есть... Стараемся сделать по максимуму для каждого участника. Ведь ну, для нас важно, то есть мы еще не вышли, скажем так, на тот уровень организации, который бы мы хотели. И вот только после этого мы, наверное, уже пойдем в сторону призовых. То есть вот там, допустим, сейчас мы там сильно апгрейдили систему хронометража. Там мы начали сейчас работаем над системой анализа фотографий, видео и тому подобное. Да? То есть сейчас у нас задача решить вот эти технические моменты, чтобы абсолютно каждый участник что-то получил этого вкусного пирога. Ну а позже мы придем к призовым.
Все доходы в бизнес.
Да, и я приведу такой простой пример. Всемирно известная гонка UTMB. Там нету даже медали финишеров, не говоря уже про призовые деньги. Вот, поэтому вот он наглядный пример. Легендарная гонка, всемирно известная. Там бежит вся мировая элита, абсолютно вся, всегда. И там нету ни единого доллара в призовом конверте.
Шикарно, я этого не знал, и ты меня удивил сейчас такой крутой новостью, что нету призовых на UTMB.
Да, как бы вот, ну, окей, давай, вот буквально там две минуты я еще одну вот расскажу. Хочешь, потом вырежешь. Вот.
Простите нас, люди, вам придется бежать 12 километров вместо 10. Ну давай, Тимур, конечно, говори.
Сегодня вообще говорим про ультра. Мне кажется, что это нормально, что если люди вместо запланированной часовой сделают двухчасовую тренировку. Кирбису-то надо готовиться. Так вот, смотри, что я расскажу по поводу призовых денег. Если внимательно посмотреть даже профессиональные старты, чемпионаты мира, я не знаю, Олимпийские игры, да, вот Олимпийские игры, ты знаешь же, да, что там нету призовых денег, то есть там победитель Олимпийских игр получает медальку с плюшевым мишкой и еще букетик цветов. Проблема в том, что на нашем постсоветском пространстве отсутствовал и на сегодня продолжает отсутствовать спортивный менеджмент, спортивный маркетинг, я не знаю, как это все назвать. То есть наш спортсмен живет, скажем так, призовыми деньгами. Да? То есть он там побеждает, зарабатывает на этом деньги. В Европе, в Америке спортсмен не зарабатывает на гонках деньгами там призовыми. Он зарабатывает рекламными контрактами с компаниями, которые хотят работать с победителями. То есть ты приходишь и говоришь, смотрите, я выиграл Тенгри, я выиграл Ирбис, я выиграл Race Nation, там, Алматы Марафон, это. И тебе Adidas говорит, окей, чувак, ты крутой, ты будешь у нас там нашим профессиональным атлетом выступать. Сейчас у нас, ну, как бы только-только что-то как-то подобное появляется, да, то есть, и вот это правильное отношение, да, что зарабатывание на гонках, оно, ну, как бы, оно не всегда будет, и даже, может быть, его вообще где-то, оно не скоро появится, да, но, допустим, большинство, вот я так смотрю, победителей наших гонок, это тренера, да, которые тренируют ребят в каких-то клубах, школах, и они показывают свою компетенцию именно тем, что они говорят, я победитель там Ирбис Рейса. Ну, к примеру, да, раз мы про наши гонки говорим. И, допустим, для тебя, как для ученика, становится понятно, что ты сам бегал этот Ирбис, да? Ты знаешь, как это сложно, а чувак его выиграл, ну, это что-то прикольное, да, с ним можно потренироваться. То есть вот, она, вот он косвенный доход призеров различных стартов. Вот, поэтому...
Поэтому, если вы владелец бизнеса и хотите вложиться в классного спортсмена в качестве рекламы, то мы с Тимуром даже, наверное, вам десяток таких крутых спортсменов дадим.
Да, да, то есть вот...
Именно.
Да, правильнее выстраивать, на мой взгляд, именно вот так, как это работает везде и со многими проф-атлетами. Ну, а так несложно реально зайти на многие мировые гонки, трейловые, которые там с огромными деньгами. Ну, на том же UTMB, представляешь, летает вертолет, который прямой эфир снимает с вертолета. Там UTMB снимают так же, как снимают Tour de France. То есть там для них выделить там 2-3 тысячи долларов призовых денег, знаешь, они даже не заметят этого. Но они этого не делают. То есть это не означает, что мы не хотим это делать. То есть, да, сейчас у нас как бы где-то и возможностей нету, но и это не является нашей первостепенной задачей. Ну и следующая сторона, это, знаешь, момент такой, что если появляются призовые деньги, то мы начнем проверять всех на допинге, да, то есть начнутся проверки, то тут начнутся, ну, там, гораздо более жесткие условия, которые многим спортсменам, ну, просто не понравятся, да, ну, их надо будет делать, чтобы, ну, гонка за, там, 2-3 тысячи долларов была справедливой.
Я разговаривал в первом... в своем самом первом подкасте с Педро. Естественно, ты его хорошо знаешь. Он участник ваших забегов, один из постоянных призеров. И я вот ему задал такой вопрос. Насколько бы ты, как организатор забегов, ты, Тимур, я имею в виду, был заинтересован в том, чтобы позвать таких крутых спортсменов, потому что наша страна иногда очень неожиданно может выделить большие деньги, допустим, на какие-то интересные проекты, в том числе, допустим, подойдут наши и скажут, вот мы готовы тебе 100 тысяч долларов выделить для того, чтобы ты позвал Киллиана Джорнетта, Джима Уолмсли. Тебе бы было такое интересно заинтересоваться, заморочиться, придумать что-то такое, чтобы у тебя в призовых были такие большие суммы, чтобы приехали какие-то звезды? Или все-таки оно, по большому счету, не так важно, как организатору тебе, потому что, допустим, тот же Киллиан Джорнетт приедет, пробежит, заберет деньги, и все на этом. И никакой популяризации, по большому счету, и не было.
Вопрос с подвохом. Ну и на него нет однозначного ответа. Смотри, что бы я сделал и то, что мы уже делаем на том уровне, что мы можем. Во-первых, допустим, на прошлый Тенгри, ну вот на Тенгри 2019 года, мы смогли привести, ну пусть не Киллиана Жорнетт, но привести довольно сильных ребят с России, с Украины. И эти ребята, между прочим, попали в призы, да, то есть они выиграли 70 километров там по мальчикам, по девочкам там и так далее, ну или там в тройке были. То есть да, мы этим ребятам оплатили их приезд сюда, то есть билет, отель, стартовый взнос, питание, проживание, в общем, мы их все привезли. Вот на мой взгляд сейчас, вот как мне как организатору, кажется, это самым лучшим вариантом, что мы придем к тому же Киллиану и скажем: Киллиан, давай, на каких условиях ты хочешь к нам приехать, да? То есть там мы тебе оплачиваем билет, проживание, какой-то твой там гонорар за участие, нежели там выставлять там просто там 100 миллионов и ждать, что на них кто-то приедет. Потому что, смотри, с одной стороны, приезд крутых, сильных спортсменов, он повышает ранг соревнования, да, то есть к ним начинают стремиться, тянуться и так далее, да, то есть всегда за неким Киллианом Жорне приедет паровоз его болельщиков, которые, ну, создадут дополнительное количество участников в нашей гонке. Но вот я даже задам теперь тебе вопрос, да, вот ты участник, ты там бежишь сильно, ты там в призерах, но ты не постоянный победитель, да, ну и при этом ты не там, новичок. Вот твое решение о принять участие в Тенгри Ультра повлияет, что на него приедет Киллиан Жорнетт или нет?
Однозначно в положительную сторону, потому что сфоткаться с Киллианом Жорнетт и снять с ним видос в сторис было бы круто.
Потому что ты его знаешь. А теперь возьмем ситуацию с новичком, который звонит мне сегодня и говорит: я вот месяц как бегаю, сегодня я услышал про Тенгри Ультра, хочу туда приехать. И вот этот человек, для него Киллиан Жорнетт, ну Киллиан, да Киллиан, он мимо него пройдет, может даже сказать: чувак, иди сюда, подержи телефон, сфотай меня, вот я с Пашей хочу сфотаться, да, ну то есть, поэтому, если подходить к массовости, то Киллиан Жорнетт, что он есть, что его нет, в нашей гонке он ни на что не повлияет. Если подходить к уровню соревнования и подходить к вопросу атлетов уже, кто там регулярно выступает, прогрессирует, безусловно, приезд Киллиана Жорнетт — это круто и классно. Поэтому здесь надо искать некий баланс. Поэтому на сегодня мы, допустим, не в состоянии привезти сюда Киллиана, но мы там при любой возможности, когда у нас появляются финансы, привезти сюда ребят там с России, Киргизии, Украины, ну, скажем так, из ближайших стран, в которых атлеты сильнее нас, А мы это делаем, мы привозим, вот на Тенгри привозили, на Космос Апхил привозили, и каждый раз пытаемся найти средства на привоз таких атлетов, чтобы для тебя было интересно принять участие, да, что ты теперь соревнуешься не только с этими пятью людьми, которыми ты соревнуешься везде, но теперь к ним добавилась еще там пятерка каких-нибудь ребят из ближайших стран.
Ну что ж, пожалуй, на этом все из всех интересных вопросов.
После нашего разговора не забудьте сделать заминку.
Делайте заминку! Я буду в каждом посте говорить. Делайте заминку. Последний коротенький вопрос, смешной. Один сумасшедший задал его мне. Что лучше пить на новогоднем марафоне, рассол или айран?
Вообще точно сумасшедший человек. Конечно же, надо пить рассол. Зачем пить айран? Да я шучу.
Этот вопрос задал Тимур, и как минимум рассол действительно меньше влияет на ваш ЖКТ, желудочно-кишечный тракт.
Мы, конечно, наверное, в этом году поставим банку с рассолом на пункте питания. Народ так активно про него спрашивает. Наверное, надо.
Слушай, классная идея. Давайте, правда, наверное, банку с рассолом или даже несколько в качестве напитка для восстановления. Блин, это классная фишка, по-моему.
Знаешь, этот забег давно, как говорится, за глаза, за спиной называют опохмельным забегом.
Точно. Ну что ж, дорогие друзья, если вы дослушали до этого момента, простите нас за то, что было так долго, но, надеюсь, было очень интересно, потому что я с Тимуром хоть и знаком вживую и очень давно, но сам узнал сейчас действительно много классных, интересных фактов. Тимура найти можно по ссылкам в описании этого подкаста, посмотреть, что это за человек, как он выглядит и какие основные его забеги, его и его команды экстремальной атлетики. Потрясающие забеги. Если вы еще не бегали трейлы, пожалуйста, начинайте. Это вот то, с чем никакой асфальтовый забег не сравнится. Тимур, тебе большое спасибо за приятную беседу.
Паш, спасибо тебе, что ты вообще начал такую тему, что вообще ведешь подкасты. Это круто, здорово. Все, кто нас послушал, надеюсь, вам было интересно. Ну, мы всегда, наверное, вот я за тебя и за себя говорю, но мы открыты, то есть пишите, спрашивайте, да, то есть мы, в принципе, идем на любой контакт со всеми, везде, максимально открыты, готовы со всеми делиться, всем, что мы знаем, умеем, а чего не знаем, не умеем, узнаем и научимся.
А всем нашим слушателям, и в частности тебе, дорогой слушатель, хочу посоветовать просто беги и баста, в конце концов. И на этом, пожалуй, завершим наш подкаст. Если вам было интересно, пожалуйста, подписывайтесь на мой Patreon. Всех, кто подпишется, надеюсь, у вас хотя бы один человек будет. Я буду объявлять в конце каждого подкаста какой-нибудь классной фишечкой, передавать вам привет, говорить ваши имена, ну или задавать ваши приоритетные вопросы. В общем, придумаем, что с вами делать. Тех, кто еще думает, становиться ли ему спонсором этого подкаста, пожалуйста, подумайте. Мне нужно оплатить работу звукового режиссера, мне нужно оплатить работу моего постпродакшн-менеджера. В общем, дело вроде как простое, но на самом деле достаточно интересное. Поэтому большое вам спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Ну что ж, наверное, пока, да? С вами был подкаст «Бегаю баста». Тимур, скажешь что-нибудь на прощание?
Да, в общем, два момента. Первое, тоже можешь потом вырезать, а можешь и оставить. Давай спонсором этого выпуска будет «Экстремальная атлетика». Все детали ты мне напишешь в личку. Вот.
Вау!
Вот. А всем, кто нас слушал, я желаю, чтобы всегда у вас в одном месте было шило, оно не давало вам сидеть на одном месте ровно и спокойно. Ищите новые забеги, новые соревнования, заплывы, велогонки, триатлоны, я не знаю, прыгайте с парашютом, ныряйте с аквалангом. Вообще делайте все, чтобы ваша жизнь была мучительно нескучной.
Супер! Отличный подкаст получился. Всем еще раз до свидания.
Все, всем счастливо.